Доброго дня, всем уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Путеводители по Святой Земле утверждают, что Яффа – это не только один из главных портов Древнего Израиля, но и один из древнейших непрерывно населенных городов мира, что именно в Яффе Ной построил ковчег и отсюда же отправился в путь пророк Иона. И именно в Яффу приходили корабли с паломниками, которые направлялись в Иерусалим. И на важнейшем перекрестке западной дороги, ведущей в средиземноморский порт Яффа, находятся Яффские ворота Иерусалима. В эфире очередная программа из цикла «Встреч со Святой Землей». Наш экскурсовод, гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Анна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну вот я опять изложила то, что нашла в интернете. Давайте мы уже по сложившейся традиции проверим, все ли из сказанного мною соответствует действительности, и узнаем историю Яффских ворот.
Ну, на самом деле, конечно, да, это совершенно верные сведения. Но единственное, что вопрос о том, действительно ли Ной строил Ной в ковчег в Яффа, ну, это скорее такое предание, которое родилось из названия города. Дело в том, что у Ноя было три сына, ну, как мы все знаем, Сим, Хам и Иофет. Так вот, имя Иофет по-русски звучит несколько по-другому, чем на иврите. На иврите оно звучит как Яфет. И это слово действительно однокоренное с городом Яффу, означает в переводе «прекрасный», «красивый». И действительно есть такое предание, что Яффет построил город Яффу. Ну и что, соответственно, Ной в ковчег строился тоже там. Так или иначе, но действительно Яффу – это древнейший порт Святой Земли, хотя на нынешний момент он является всего лишь прогулочным, там размещаются катера, яхты прогулочные, рыбаки пользуются этим портом. А грузовые и пассажирские порта у нас совсем другие, да, это Хайфа и Ашдод, сегодня уже более современные, построенные уже в 20 веке. А Яффский порт действительно исторический. И, конечно, да, абсолютно верно, что во все века не только паломники, а задолго до паломников все завоеватели, я не знаю, там, путешественники, торговцы действительно прибывали в Яффский порт и направлялись в Иерусалим по дороге той самой, по которой сегодня едут на комфортабельных, на нашем комфортабельном, красивом белом автобусе вот наши дорогие паломники, по той же самой дороге, по которой ходили паломники, естественно, в древности пешком, а нередко и босиком, потому что считали, что нельзя по Святой Земле ходить в обуви. И наши русские паломники особенно, да, ведь основными паломниками были русские, как мы знаем, с XI века и до вот нынешних времен. Основное паломничество – это была Святая Русь, как ее назвал Киприан Керн, во Христе бродячая. Вот шли в основном простые крестьяне, простые люди – на последние копейки, а иногда и без копейки, босиком шли на Святую Землю вот этой же дорогой, которой сегодня ездят паломники. И таким образом эта дорога вела их к воротам, которые и получили название Яффских. Во времена же Господа Спасителя ворот на этом месте не было. На этом месте стояли три башни огромные, которые построил царь Ирод, поскольку внутри старого города, неподалеку от нынешних Яффских ворот, как раз располагался дворец сперва Ирода Великого, а во времена уже проповеди Христа, соответственно, его занимал Ирод Антипа, который правил Галилеей, и как раз туда и привели Господа, когда Ирод, Пилат послал его к Ироду. Помните, Ирод давно хотел видеть Христа, ждал от него чудес, и в тот день Пилат и Ирод стали друзьями, но Христос не сотворил чудес и вообще не беседовал с Иродом. И вот таким образом у Яффских ворот нынешних все это происходило, там была просто городская стена и три огромных башни. Вот основание одной из них осталось до сих пор. Его видно, когда ты входишь в Яффские ворота, и носит эта башня название «Башня царя Давида». Это назвали ее так крестоносцы. К царю Давиду она не имеет ни малейшего отношения, при Давиде просто этой части города не было еще. А вот сами Явские ворота, они очень, конечно, интересные. Но понятно, что нынешние, опять же, построены все тем же султаном Сулейманом Великолепным, однако и при крестоносцах там были ворота, и при Византийской империи были там же примерно в этом месте ворота, и тоже, скорее всего, назывались Явскими. Ворота эти очень такие красивые, очень неплохо сохранилась их и отделка, и само их устройство очень интересное. Однако все по картинкам, да, по фотографиям знают, что Явские ворота, собственно, вы мне скажете, где же ворота? Это огромный такой проезд для машин, для людей, проход, просто пролом в стене. Вот сами ворота, они слева, а этот пролом был устроен турками в 1902 году, когда Святую Землю посетил кайзер Вильгельм. И вот для того, чтобы он мог въехать в старый город, в Иерусалим, на автомобиле, стена была разобрана, и был сделан вот тот проезд, через который сейчас, в общем-то, все мы и ходим, потому что это как бы, ну, особенно с группой, это технически удобнее. Однако при возможности я стараюсь хотя бы, если мы выходим из Явских ворот, из города, вывести их историческими воротами, чтобы они посмотрели все-таки, как они устроены, потому что это красиво. И также Явские ворота, что можно про них сказать, они находятся на возвышении. То есть как и Сионские, так и Явские – это западная стена Иерусалима. И чтобы попасть к этим воротам, нужно подниматься в гору. То есть там есть пандус, по которому едут машины, а есть лестница, по которой ходят люди. Вдоль западной стены тоже идет долина. Мы с вами говорили, что между Масличной горой и Восточной стеной идет долина Кедронская. А вот вдоль южной и затем западной стены, соответственно, идет долина Гиеном. Та самая гиена огненная. И я сейчас вам открою как бы тайну, да, но расскажу, почему Господь называл гиену гиеной огненной. Вообще, откуда этот образ родился? Вот эта долина Гиеном, на самом деле земля, принадлежавшая сынам человека по имени Геном, никто уже, естественно, в веках, там, в тысячелетиях не знает, кем он был. Во времена царя Соломона, жены Соломона, многие из которых были язычницами, поставили там молоха. И ему бросали в пасть, в жертву раскаленную пасть младенцев. После Вавилонского плена народ осознал свои ошибки и для того, чтобы показать Богу, насколько они борются теперь с язычеством, в эту долину нарочито сбрасывали мусор городской и тела непогребенных покойников. Это продолжали делать и во времена Христа. То есть тела покойников, которые были не евреями и не имели родственников, убиты были в старом, в Иерусалиме или каким-то еще образом умерли, и погребать их не могли, поскольку они были не евреи, не иудеи, их сбрасывали вот в эту долину. И для того, чтобы не было там смрадного запаха, чтобы не распространялись болезни заразные, в этой долине постоянно поддерживался огонь. Там постоянно тлел костер. Поэтому, когда Господь называет ад гиена огненная, для всех его слушателей это абсолютно конкретный зрительный образ. Галилеяне ли они были или кто, они ходили трижды в год в Иерусалим в паломничество на праздники в храм, и, конечно, это место знали. Так что вот долина Гиеном тянется как раз вдоль западной стены. Таким образом, она видна и от Сионских, и, естественно, от Явских ворот. Но сегодня она выглядит очень мирно. В ней сделан парк. Кстати, с замечательным фонтаном, в котором тоже можно купаться. Приезжайте, Светлана, покупаться в этот фонтан. Это площадь, из которой бьют струи с музыкой и со светом. И там все от мала до велика плещется. Это очень красивое зрелище, по вечерам это у нас бывает. Вот, так что долина Гиеном сегодня, она вполне как бы мирна и никого уже не пугает. Но, тем не менее, ее название...
Ну, вот так-то оно конечно... так, но, конечно, и название, и история ее такова, что, конечно, 10 раз подумаешь, прежде чем лезть в этот фонтан плескаться. Точно так же, как порой возникают смущения и по поводу Мертвого моря. То есть, памятуя, что там произошло, вот можно смущаться от идеи лечиться потом вот этими грязями, этой солью, ну просто потому, что был смертный грех, Господь вот так вот это кардинальным образом пресек. И что, ну, выражаясь библейским языком, может ли что доброе быть из Мертвого моря?
На самом деле, давайте сделаем отдельную передачу по Мертвому морю.
Хорошо, хорошо, но это интереснейший вопрос.
Да. Ну, а что еще добавить про Явские ворота? Важного, что эти ворота именно ведут в христианский квартал. Таким образом, Явскими воротами пользуются все без исключения паломники, и самый удобный такой вот короткий проход ко гробу Господню, конечно, через Явские ворота. Это очень просто, как мы говорим, по рынку вниз, у Марка налево, у Елены направо, и ты у гроба Господня. Это такой шифр паломнический. На самом деле просто ты спускаешься по лестнице по рынку, улицы Святого Марка налево, улицы Святой Елены направо, и ты у гроба. Так что вот такой у нас есть наш язык внутренний от Явских ворот, когда идти. Там есть, конечно, отели, знаменитый отель «Глория», который очень любят все паломники, потому что он действительно в минутах ходьбы от гроба Господня. Огромное количество лавок, и там живут действительно христиане. То есть в этом квартале, в воскресенье, в основном все лавки закрыты, потому что там христиане живут.
И там же ведь греческая патриархия неподалеку, Иерусалимская.
Да, абсолютно верно. Хотя к ней проход ближе от других ворот, от новых, о которых мы поговорим в другой раз, но и через Явские тоже это очень близко. Да, наша Иерусалимская патриархия с 4 века находится в Святом Граде. Патриарх Иерусалимский нынешний, он прямой, так сказать, духовный потомок от апостола Иакова, брата Господня, который был первым епископом Иерусалима. Живет он постоянно безвыездно в Иерусалиме. И там же живут наши епископы на территории патриархии и некоторые члены Святогробского братства, священники. Да, да, совершенно верно.
И там же, по-моему, храм Константина и Елены, да ведь?
Да,
то есть
да,
улица храм... царицы Елены именно поэтому?
А, да, храм царицы Елены совершенно верно там, потому что вообще всем, вообще существованием святых мест мы обязаны царице Елене, святой равноапостольной царице Елене. Она действительно открыла нам святые места, она их все обозначила, она заложила на всех местах храмы, пожертвовала огромное количество денег, хотя она не дожила, она была уже очень старенькая, когда она трудилась на Святой Земле, приезжала сюда, ей было 80 лет, и она действительно обрела и крест Христов, и гроб Господень, она не дожила до освящения храма гроба Господня, то есть она его не видела, но она молилась на этих местах, и вклад ее просто невозможно оценить. Поэтому
ну вот, вот мы нашли, конечно, и еще одну тему для будущей программы. Обязательно, наверное, нам надо будет поговорить о том, что сделала царица Елена для того, чтобы сегодня мы могли молиться возле Голгофы, прикладываться к месту, где воскрес Христос Спаситель, и так далее, и так далее. Анна, огромное вам спасибо. Уважаемые зрители, обязательно будет продолжение этих наших встреч со Святой Землей в эфире телеканала «Союз». И просим ваших молитв за рабов Божиих Рафаила, Анну и их чад. Всего доброго, оставайтесь с нами.